Улица Бенедиктину. Кайперинья сердце. В 2 часа ночи окончательно поняла, что заснуть не удастся, да и смысла стараться уже не имеет. Все равно в 5:30 вставать, встречать чертов поезд, чертовы документы, переданные с чертовым проводником. Подумала, ладно, фигня, завтра суббота, днем посплю. Примерно в 2:15 встала и пошла на кухню. Поставила чайник. Кофе, 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 кофе. Напиток богов и их скромных полуночных жриц в ритуальных серых пижамах с котятами. Полезла в холодильник за молоком. И разочарованно охнула, обнаружив, что его осталось максимум на 1 чашку. Забыла купить. Вот тупая корова. Что тут скажешь? Ладно, ладно. 1 чашка кофе с молоком на целых 15 глотков больше, чем ни одной. Или даже на 20, если удастся растянуть удовольствие. А потом, когда молока не останется ни капли, дураку ясно, что следует сделать потом. Хвала всему, что в ней нуждается, в городе есть круглосуточный супермаркет. Почти в центре, почти рядом. Примерно 1/2 часа неспешной ходьбы в один конец. И это гораздо лучше, чем если бы магазин был где-нибудь прямо за углом. Прогулка – идеальный способ скоротать остаток теплой летней ночи. Ну, то есть формально не летней пока, а майской, но теплой, даже слишком. Этого у нее не отнять. Это было настолько лучше, чем клевать носом у экрана компьютера, что собралась буквально за 5 минут, хотя обычно одевалась подолгу, не то чтобы тщательно, скорее бестолково, вечно выбирая между 2 слишком тонкими футболками или не по погоде теплыми кофтами, забывая то надеть лифчик, то снять пижамную майку. В любом случае, в последний момент выяснялось, что все не так, и приходилось начинать сначала. Но нынче ночью все случилось как-то само собой. Только решила, и вот уже вышла на улицу в джинсах и тонкой сорочке с длинными рукавами. Ни зябко, ни жарко, в самый раз. И вид вполне приличный, совершенно нейтральный. Лаконичное послание миру: «Да, я иду в магазин в 3:30 ночи, потому что мне надо». И все. Мир внял посланию. В том смысле, что не обращал на нее решительно никакого внимания. Шумная мужская компания с галстуками набекрень не стала приглашать присоединиться к веселью. Запоздалая свадебная процессия без жениха, зато с немолодой, очень пьяной невестой в измятой фате, с песнями и плясками прошествовала мимо. Даже одинокая дворняга обошла ее стороной. А больше по дороге никто и не встретился. 3 часа ночи — самое тихое время. Все спят. И у входа в круглосуточный супермаркет дежурит всего 1 такси, а внутри работает только 1 касса. И больше ни души. Именно то, что надо. Обратно возвращалась другой дорогой, не самой прямой и короткой, просто для разнообразия. Ну и еще потому, что если в теплую майскую ночь у вас вдруг появится повод пройти через парк, а потом спуститься оттуда по пологому склону заросшего душистой травой холма, глупо его упускать. Счастье — жить так, словно любая случайно выпавшая возможность останется у тебя навсегда, и в то же время не упускать ни одной. Но хвататься за них не с паническим внутренним криком «сейчас или никогда», а просто так, от избытка сил, любопытства и энтузиазма, граничащего с жадностью. Чтобы было еще и это, и вон то, и еще, вообще все. Это почти невозможно на самом деле. Но некоторые майские ночи словно бы специально созданы для невозможного. И когда всего в нескольких кварталах от дома на Бенедиктину увидела открытый нараспашку залитый бледным зеленоватым светом бар с лаконичной красной неоновой надписью над входом «Бар», просто «Бар», без названия, не раздумывая, туда свернула. Раньше ни за что не стало бы в одиночку соваться в незнакомую забегаловку, да еще и в ночь с пятницы на субботу, точнее, в 3:45 утра. Вряд ли там приятная обстановка и подходящая компания. В это время обычно последние клиенты пьяными по углам валяются, а сонный бармен, проклиная все на свете, пытается вызвать им такси. Но в этом баре никто ни по каким углам не валялся. Только за самым дальним столом дремал бородатый очкарик настолько интеллигентного вида, что вокруг его лысеющей головы явственно виднелись очертания невидимой, но, несомненно, присутствующей шляпы, достаточно старомодной, чтобы не сойти за актуальный хипстерский аксессуар. И бармен был вовсе не сонный, а напротив, бодрый, словно проснулся всего пару часов назад. И красивый. Господи боже, какой же он был красивый! Как оставшаяся за дверью звездная майская ночь, только человек. С руками, ногами и головой. Возмутительно прекрасной головой, увенчанной небрежным тяжелым узором темных волос. В том месте головы, где у нормальных людей обычно растет простая человеческая рожа, у этого гада помещались огромные лучистые глаза, бледный высокий лоб мыслителя, гордый индейский нос, высокие скулы, элегантно небритые впалые щеки и яркий чувственный рот, сложившийся, впрочем, в улыбку. Настолько приветливую, что пришлось, не сходя с места, простить ему неуместную красоту, выдающийся рост, романтический загар, мускулистые руки, большую пиратскую серьгу в подевичьи аккуратном ухе и прочие вопиющие проявления чудовищной бестактности. «Привет!» — красавчик улыбнулся еще шире. «Ну надо же, еще кто-то, оказывается, не спит!» Сказала, мучительно краснея, но стараясь выдержать небрежный тон завсегдатая ночных заведений. «Если вы уже закрываетесь, то закрывайтесь спокойно. Я просто мимо шла, из любопытства заглянула». «Я не закрываюсь», — покачал головой красивый бармен. «А напротив, смешиваю кайпериньо и чувствую себя при этом последним дураком. Пить-то ее некому. Лев спит. И вдруг вы? Так все удачно совпало. Значит, кайпериньо ваше. Считайте, что выиграли приз». И поставил перед ней запотевший от холода стакан, доверху набитый колотым льдом. Нерешительно протянула руку и тут же почти невольно отдернула, как будто стакан мог укусить. Никогда не доверяла незнакомым блюдам и напиткам. Настолько, что порой предпочитала остаться голодной и трезвой, чем пробовать невесть что. Спросила, «А что такое кайпериньо?» Ужасно стыдно признаваться в невежестве, но тут само вырвалось. Все к лучшему. Глупо тянуть в рот неведомое зелье, не поинтересовавшись его составом. Просто чтобы произвести впечатление на красавчика за стойкой. Как будто энциклопедические знания в области прикладного коктейлестроения могут компенсировать неудачную стрижку, но с картошкой, поплывший овал лица, условно лишние по нынешним временам 15 кило веса и прочие особые приметы, которые на самом деле не то чтобы всерьез мешают жить, а все же иногда обнаруживать себя в теле обычно умеренно некрасивые тетки средних лет бывает довольно досадно. Например, здесь и сейчас, когда ослепительно красивый бармен улыбается ласково и снисходительно, как внезапно обретенной младшей сестренке и горячо шепчет, склонившись к самому уху. «Кайпериньо — это сок горьких зеленых лаймов, очень много колотого льда и кашаса, то есть бразильская водка из сахарного тростника. Обычно в коктейль еще добавляют немного сахару, но только не я».
«А почему?»
«Ну как почему? Экономлю». Подмигнул и скорчил такую уморительную рожу, символизирующую муки скупердяйства, что она расхохоталась от неожиданности. Красавчик тоже рассмеялся. За компанию или просто от избытка сил. Откуда у него взялся избыток в половине четвертого утра, это, конечно, отдельная загадка. Отсмеявшись, объявил. «Меня зовут Сэм, и еще Вася. Одно из имен настоящее и даже записано в паспорте, а второе — просто прозвище. Какое именно, совершенно не важно. Как больше нравится, так и называйте». «Тогда пусть будет Вася», — решила она. «Дурацкое же имя, и хоть немного уравновесит эту невыносимую красоту. Скажешь такому «Вася», и вроде уже вполне можно рядом стоять, даже дыхание не сбивается». А вслух сказала: «А я Илона. Прозвища у меня нет, и это большое упущение. Имя мне совсем не идет». «Потому что на самом деле вы Фанни», — пожал плечами Вася Сэм. «Это видно невооруженным глазом». «Но ваши родители проморгали. Впрочем, ничего удивительного. Многие так ошибаются. С младенцами гораздо труднее, чем со взрослыми. Их подлинные имена обычно написаны на лбах очень мелким почерком. А искусство разбирать эти письмена давным-давно утрачено». Кивнула. «Да, Фанни было бы здорово. Похоже, правда, мое имя. А эти красавцы... Илона! И хоть ты тресни! Еще и папин нос мне всучили, не спрашивая согласия. И мамину фигуру. Хотя дураку понятно, что надо было наоборот. Носик у мамы был, как у сказочной принцессы. Зато папа длинный и тощий. Пошла бы в него, была бы сейчас топ-моделью. И горе не знала бы. И даже не отругала себя за столь нелепую откровенность. Какая разница на самом деле, о чем с ним говорить? Какая к черту разница? «Да ну, отлично все сложилось», — улыбнулся бармен. «Стань вы топ-моделью, не гуляли бы по городу в половине четвертого утра. Потому что в 6 вам пришлось бы подниматься, 3 часа приводить себя в порядок, а потом ехать на съемку. И тогда вы не попробовали бы мою кайперинью. А она нынче чертовски хороша. Не то чтобы я набивал себе цену, дорогая Фанни. Но именно сегодня вечером в моем баре внезапно обнаружилась лучшая кашаса в этом полушарии. В северном? В северном. И в восточном заодно. По моим сведениям, ближайшая родственница этой бутылки стоит сейчас на полке в кладовой где-нибудь в окрестностях Форталезы».
«Какой еще Форталезы?»
«Форталеза — это город в Бразилии», — терпеливо объяснил Вася. Ну, или Сэм. И заговорщическим шепотом добавил. «Но не в самой Форталезе, Фанни. Скажем, где-нибудь в 100 километрах езды от нее. Или даже в 228, например. Дело не в расстоянии. Тут только-то и важно, что в бутылке не какая-нибудь фабричная бормотуха, а самая настоящая кашаса самой настоящей фазенды. Сладчайшая кашаса сердца».
«Почему именно сердце?»
«На самом деле лучше бы вам не спрашивать, а мне не отвечать», — улыбнулся он, «потому что речь идет всего лишь о классификации по перегонному принципу. Кашаса головы, кашаса хвоста и кашаса сердца. Такая вот немудреная деревенская терминология. Среди специалистов голова и хвост считаются полным фуфлом. Честно говоря, я не настолько сноб, чтобы целиком разделять их точку зрения. И то, и другое пил в свое время как миленький. И спасибо говорил. Но кашаса сердца — самая высококачественная, тут не поспоришь. А приготовленная из нее кайперинья — это, соответственно, кайперинья сердца. И это уже не классификация, Фанни, а чистая поэзия. Наивная, конечно, но за барной стойкой другое не ищут. А вы все не пьете и не пьете, и разбиваете мне сердце, потому что лед неизбежно растает, и тогда окажется, что все было зря. Не стесняйтесь, пожалуйста. Я уже 15 минут мечтаю угостить кого-нибудь своей идеальной кайпериньей. Вот как лев уснул, с тех пор и мечтаю».
«Лев — это он?»
— шепотом спросила Илона, указав подбородком на дрыхнущего очкарика в невидимой шляпе. И, получив утвердительный ответ, взяла, наконец, стакан и сделала первый глоток. Кайперинья была кисло-сладкая, немного терпкая, почти неразличимо горьковатая, с резким, как оплеуха, привкусом лаймовой кожуры. И показалась ей совсем слабой, почти безалкогольной. Тоже мне тростниковая водка. Нежные какие, оказываются, эти бразильцы. «Это обманчивая мягкость», — заметил Вася Сэм. «В хорошей кашасе не меньше 40 градусов». «Пара-тройка коктейлей, и вы внезапно застанете себя танцующей на столе. Это в лучшем случае. Другие варианты мне даже озвучивать неловко».
«Ой», — всполошилась она, — «а мне в 7:30 поезд встречать. Документы передали с проводником. Если не заберу, мне крышка».
«Ясно. Тогда второй порции не будет. Растягивайте эту».
«Легко сказать, растягивайте. Эта чертова кайперинья оказалась даже не то чтобы вкусной, но такой притягательной, что не пить ее, держа в руках стакан, было почти невозможно».
«Трудно остановиться», — понимающе ухмыльнулся бармен. «Да, хорошая кайперинья хуже приворотного зелья, по себе знаю. Закурить очень помогает, имейте в виду».
«Вы же курите, Фанни? Не может быть, что нет».
Совершенно растерялась от такого заявления.
«Так нельзя же в барах курить, только на улице».
«В этом можно», — заверил ее Вася Сэм. «Здесь моя территория, и правила только мои».
И тут же подкрепил слова делом. Извлек откуда-то маленькую черную сигарилу, невероятно вонючую, как выяснилось после того, как он ее раскурил.
«Ничего себе!» — присвистнула она. «И как, не оштрафуют? Или вы только по ночам так развлекаетесь, и никто до сих пор не стукнул? Немыслимо».
В ответ бармен почему-то расхохотался, да так заразительно, что она тоже улыбнулась, хотя решительно не понимала, что тут смешного.
«Это самый забавный момент», — сквозь смех пробормотал он. «Боже милостивый, как же я это люблю!»
Илона окончательно опешила.
«Что забавно? И что вы любите? Штрафы?»
Он только рукой махнул и рассмеялся еще пуще. «Это называется второе дыхание. Или третье. Поди за ним сосчитай». Наконец, немного успокоившись, объяснил.
Не штрафы, конечно, нет. Больше всего на свете я люблю объяснять своим сновидениям, что они мне просто снятся. Все сразу так удивляются и смотрят на меня, как на полного придурка. Но сниться при этом не перестают. Вот что замечательно. Сами снятся и сами же спорят. Потрясающе. Обожаю.
«Так, стоп», — строго сказала Илона. «Что значит просто сняться?» «Это плохая шутка. Совершенно не смешно. Лично я никому не снюсь. И сама не сплю. А как приличный человек шляюсь среди ночи по питейным заведениям. То есть уже, можно сказать, среди утра. Но все равно я не снюсь. Я есть».
«Все так говорят».
Вася Сэм улыбался душой. И рожа у него была такая самодовольная, что почти перестала казаться красивым лицом. Но плохо даже не это, а то, что его самодовольство выглядело чрезвычайно убедительно. Так что она сама внезапно усомнилась. Полноте, да была ли я еще час назад? Память о себе, как понимаем мы, вообще нифига не доказательство. Это вам скажет любой маломальски начитанный любитель фантастики или эзотерических брошюр. То ли Каперинья ударила ей в голову, то ли ужасная перспектива оказаться чужим сном лишила разума, но Илона совершила самый дикий поступок в своей жизни. Сказала: «Ну уж нет, сейчас я вам докажу, что я есть». Перегнулась через барную стойку и цапнула этого красавчика зубами за руку. Изо всех сил. Правда, не до крови, все-таки зубы у человека не очень острые. И металлокерамические коронки примерно такое же фуфло. Но красавчику Васе Сэму хватило. По крайней мере, он натурально взвыл, выдрал руку, отскочил и исчез. Вернее, вообще все исчезло. Барная стойка, бутылки, зеленоватый свет, белые стены, низкий потолок, спящий очкарик за дальним столом. А Илона осталась. Хорошая новость. Говорила же ему, я есть. Ну и вот. Она стояла посреди совершенно пустой улицы Бенедиктино, сжимала в руках стакан с остатками кайперини и не знала, плакать ей, смеяться или сразу заорать от ужаса, просто из уважения к жанру. Но вместо этого залпом допила коктейль и пошла в сторону дома. Варить кофе, приводить себя в порядок и выдвигаться на вокзал, поскольку ни поезд, ни проводника, ни документы никто не отменял. И хорошо, пусть. Невысокая на самом деле плата за счастье быть. Уже дома поняла, что принесла с собой этот чертов стакан. Вымыла его и поставила на полку. Пусть будет. Все-таки память о приключении, вспоминая которое, можно бесконечно спрашивать себя, что это было вообще, и не находить ответа. Отличный способ скоротать долгие зимние вечера, которые сейчас кажутся чем-то невозможным, но это совершенно не помешает им наступить, когда придет срок. На вокзал пошла через Бенедиктину, благо это было по дороге. Смотрела по сторонам очень внимательно, но это оказалось ни к чему. Ни баров, ни кафе тут не было. Вообще никаких. Что, кстати, довольно странно. Все-таки самый центр города, главный проспект буквально в двух шагах. Где еще, казалось бы, спаивать народ? Но ничего. Ладно, тем проще не перепутать. Нет и нет. Все предельно ясно. В смысле, непонятно вообще ни хрена. И только вернувшись домой с вожделенным пакетом, прилегла на диван, укрылась тонким пледом и заплакала горько, как в детстве, потому что только в детстве могла так сильно разобидеться на весь мир сразу. Неведомо за что, зато навсегда. В смысле, на целых 10 минут, до тех пор, пока не иссякнут слезы и силы, и не придет сон. Наверное, это просто похмелье такое удивительное после кайперини. А что, вполне может быть. Никогда прежде ее не пила, так что сравнивать не с чем. Если по уму, эту историю следовало безотлагательно выбросить из головы, а чертов стакан из кухонного шкафа, разбив предварительно на 1000 мелких осколков. Но вместо этого Илона бережно завернула его в салфетку и положила в сумку. И каждый день ходила по улице Бенедиктину, где ей примерещился бар со ослепительно красивым барменом. Да так удачно примерещился, что посудой разжиться удалось. Кто бы знал, что от галлюцинаций бывает хозяйственная польза. Твердила себе, надо при случае отдать ему стакан. При каком таком случае? Об этом она предпочитала не задумываться. И упрямо продолжала курсировать по Бенедиктину. Сперва делала ради этого крюк по дороге с работы,
Но через несколько дней сообразила, что если ночное видение когда-нибудь и повторится, это скорее снова случится ночью, чем среди бела дня. Гулять в половине четвертого утра – то еще удовольствие, если учесть, что на работу надо вставать никак не позже восьми. Но около полуночи вполне. Почему нет? Отличное время для прогулок. Особенно в мае, когда благодаришь обстоятельства за любой повод выйти из дома. Потому что на улице так хорошо, что едва высунув нос из подъезда, даешь себе слово ни одной майской ночи больше не пропустить. Но на завтра все равно почему-то остаешься дома. Такова сила инерции. Страшная на самом деле штука. Хуже любых оков. Но теперь повод был. Спасибо прекрасному бармену Васе. Или Сэму. Один черт. Все равно его не существует. Зато существует стакан. А я сошла с ума. Это любому дураку понятно. Ну и пусть. Подумаешь, в конце концов, когда тебе 42 года, и даже та фигня, которая была у тебя вместо личной жизни, давным-давно осталась в прошлом, влюбиться в галлюцинацию – самый щадящий и безопасный вариант. В живого человека вот это действительно был бы ужас. Даже думать не хочу. Так свыклась с мыслью о собственном, тихом, необременительном безумии с легким осложнением в виде ночных прогулок до Бенедиктино и обратно, что совершенно не удивилась, когда во время шестой, что ли, по счету вылазки снова увидела красные неоновые буквы «Бар» и распахнутую настежь дверь, из-за которой лился зеленоватый свет. Вошла, не раздумывая. Красавчик Вася сам обрадовался, похоже, даже больше, чем она. «Фанни!» — воскликнул он, выскакивая из-за стойки. «Мне снова приснилась Фанни! Все получилось! Ура!» И прежде чем успела сообразить, что происходит, обнял ее, приподнял над полом и закружил легко, как ребенка. Впрочем, что ему какие-то 76 килограммов? Он же галлюцинация. Законы физики ему не писаны. Наконец поставил на место и сказал: «Ты такая молодец, что меня укусила!» Даже не удивилась, что он перешел на «ты». После ее давешней дикой выходки глупо продолжать держать дистанцию. Укус, если подумать, сближает больше, чем поцелуй. Спросила: «Тебе что, понравилось?» «Не очень», — рассмеялся Вася Сэм. «Больно же было. Я даже проснулся от боли. И знаешь что? От твоего укуса остался след. Я хочу сказать, наяву он тоже был. Отпечаток зубов и даже небольшой синяк. И слушай, Фанни, я с тех пор сам не свой. Это же все меняет». «Ну, прям-таки все. Я тебе, между прочим, уже 100 раз говорил». Раздался голос из дальнего угла, где в прошлый раз дремал интеллигент в невидимой шляпе. Сегодня его место занимал толстый лысый старик с лохматой седой бородой до пояса, одетый так, словно только что ограбил театральную гардеробную. Поверх тельняшки — красный боярский кафтан. На голове — кипа, на шее — огромный крест, но не поповский, а супрематический, из цветной пластмассы. «Ты можешь говорить все, что угодно», — отмахнулся Вася Сэм. «Ты самый умный человек в мире, дружище, но ты мой сон. А тут вещественное доказательство. Захочешь — не отмахнешься». «Зануда», — фыркнул лысый и демонстративно отвернулся. «Я стакан принесла», — сказала Илона. «В прошлый раз случайно его сперла. Вернее, он остался у меня в руках, когда вы... ты... в общем, когда все исчезло. Хлоп, и вдруг я стою на улице со стаканом в руке, наполовину пустым. Или все-таки наполовину полным? Похоже, второе. Там еще осталось это... как ее? Кайперинье сердце. Я ее допила и пошла домой. Кстати, смотрела потом в интернете. Действительно, есть такой коктейль — кайперинье. И тростниковая самогонка — кашаса. И даже классификация — голова, сердце, хвост. Так и написано. Надо же, а?» «Ну, естественно, есть», — подтвердил бармен. Взял стакан и принялся его рассматривать. Не то проверял, хорошо ли вымыт, не то искал на стекле отпечатки ее пальцев.
«Надо же, чего творится»,
— наконец сказал он.
«Сперва этот стакан мне приснился. Потом он оказался у тебя наяву, и ты его помыла тоже наяву. И теперь он снова мне снится, чистым».
«Чокнуться можно». «Кто бы говорил», — возмутилась Илона.
«Чокнуться? А мне каково? Ты бы хоть объяснил, что тут вообще происходит. Я, конечно, уже почти научилась жить с мыслью, что у меня теперь иногда бывают галлюцинации. Ладно, ничего, пусть. Но если это все-таки не галлюцинация, лучше мне узнать об этом прямо сейчас, пока я еще не успела записаться на прием к психиатру.
Глупо было бы начинать принимать пилюли от того, что пока не случилось.
«Ну...» — замялся Вася Сэм. «Я могу попробовать объяснить, если Лев не против».
Она невольно оглянулась в поисках давешнего очкарика, но тут снова подал голос лысый дед.
«Мне-то что?»
— буркнул он.
«Почему я должен быть против? Делай, что хочешь, это же твой сон».
«А он что, тоже лев?»
— шепотом спросила Илона.
«Почему тоже?»
«В прошлый раз был другой человек по имени Лев. Ну, ты его так называл. Он спал, и мне досталось его кайперинья».
«А-а-а!» — улыбнулся Вася Сэм. «Это был не другой лев, а тот же самый. Просто лев все время выглядит по-разному. Говорит, с одной и той же рожей всюду ходить еще при жизни надоело».
«При жизни?»
«По-моему, сейчас наши гости снова тебя укусят»,
— ухмыльнулся старик.
«И будет совершенно права. Ты ее окончательно запутал».
«Я делаю, что могу», — жалобно сказал Вася Сэм. «Просто...»
«Ну, блин, вы вообще когда-нибудь пробовали давать связанные и логичные объяснения во сне?»
«То-то же. А у меня, между прочим, уже почти получается».
«Нет!» —
хором протянули Илона и Лев и рассмеялись такому единодушию. «Пока еще не очень», — вежливо добавила она, — «но я в тебя верю».
«Спасибо»,
— вздохнул Вася Сэм. «Ладно, попробую еще раз. Совсем по порядку. Начну со льва. Вот он, лев. Посмотри на него внимательно, Фанни. Так чудовищно он на моей памяти еще никогда не выглядел и вряд ли сможет превзойти себя в обозримом будущем. Лев — мой лучший друг. Он умер 6 лет назад. Я очень без него скучаю. Мне тяжело, и время ни хрена не лечит. Врут. Но зато хорошая новость состоит в том, что лев стал мне сниться, и мы снова болтаем обо всем на свете». Играем в нарды или просто молча сидим рядом, как в старые времена. Вроде ничего особенного, но мне других снов не надо, лишь бы эти были почаще. И они, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, снятся пока почти каждую ночь. Только если напиться или слишком плотно пожрать перед сном, тогда ничего не выходит. Но я уже давно завязал, сны про льва важнее выпивки, и тем более жратвы.
— Рад слышать. Спасибо, дружище.
Лысый старик привстал было из-за стола, но на полпути передумал и снова рухнул на место. Отхлебнул из стакана и объяснил Илоне.
— Не каждый день сам так проговаривается. Он у нас молчун.
— Чаще всего, — продолжал Вася Сэм, — мне снится, что я работаю в баре, а лев ко мне заходит. И я смешиваю ему кайперинью из самой лучшей кашасы на свете. В магазине такую ни за какие деньги не купишь. За ней надо ехать в Бразилию и заводить там приятелей среди фермеров. Тогда появится шанс. Но на то и сон, чтобы становились возможными невероятные вещи. Во сне у нас всегда есть кашаса сердца с далекой фазенды, хозяин которой делает не больше пары сотен бутылок в год. Только для себя и лучших друзей. Ну, и для нас со львом заодно.
— Ага, — сказала Илона. — Только для того, чтобы подать знак «я слушаю». Голова у нее шла кругом, и, кажется, поднялась температура, или просто в баре было слишком жарко. Очень уж теплая и душная выдалась ночь.
Майская, а как в июле. И кондиционер этому красавчику почему-то не снится. Возмутительное упущение.
— Просто мы когда-то хотели открыть собственный бар,
— подал голос лев.
Но вовремя поняли, что сопьемся и вылетим в трубу. Решили, ладно, пока подождем. Может, попробуем на старости лет, когда терять станет нечего. Но до этого момента я не дожил. Обидно.
— Ужасно обидно, — согласилась Илона.
— Ничего,
— вздохнул Лев.
— Зато теперь можно так. Со снами про меня это у Сэма здорово получилось. А то бы я без него тоже скучал. Сто раз слышал, что после смерти люди перестают думать о живых. Даже матери о своих детишках не тоскуют. Но бывают, получаются, исключения. И я как раз оно.
— Ну, вот примерно так обстоят наши со львом дела, — заключил Вася Сэм. — Только до сих пор я думал, этот бар мне просто снится. Ну, как всем людям что-нибудь снится. Картинки мелькают в голове. И все, никого больше не касается. И когда сюда заходят незнакомые люди с улицы, это ничего не значит. Просто дополнительные детали для разнообразия и для достоверности. Все-таки у нас тут бар, а не монашеская келья. А значит, должны быть какие-то клиенты, хоть иногда. Вот они мне и снятся. Тоже просто картинки в голове. Это было мое любимое развлечение — рассказывать всем подряд, что они просто мой сон, и слушать потом, как они возмущаются. Но теперь я начинаю понимать, что все эти люди вполне возможно заходили сюда наяву, в мое сновидение. И обычные бодрствующие прохожие, которые сейчас идут по улице, видят, как мы тут сидим, и могут зайти, если захотят. И тоже унести на память стакан. Не понимаю, как такое технически возможно, в голове не укладывается, но я почему-то даже рад. И по этому поводу предлагаю нам всем, наконец, выпить.
— Опять кайперинью? — спросила Илона. — А что, давай, отличный коктейль.
— Хорошо, что тебе понравилось, — улыбнулся Вася Сэм. — Может быть, теперь ты будешь часто заходить в мой бар, то есть в сон. Я тебе так рад, Фанни, ты не представляешь. И тоже не могу объяснить, почему так. В моем возрасте трудно заводить новых друзей, но с тобой как-то сразу все получилось. Легко и просто.
— В каком это твоем возрасте? — изумилась Илона. — Ты же младше меня, и хорошо, если не вдвое.
— Это вряд ли, — строго сказал он. — Мне вообще-то 63. Просто мне снится, что я снова молод. И при этом красив, как киноактер. Не знаю, кстати, почему. Вроде никогда ни о чем подобном не мечтал. Вообще на эту тему не парился. На обезьяну не похож, и спасибо. И вдруг на старости лет стал сниться себе красавчиком. Все-таки подсознание — потрясающий чувак. Всегда найдет, чем удивить.
«Ничего себе!» — воскликнула она. «Так ты не взаправду такой? Вот здорово!»
Даже рассмеялась от облегчения. «А я думал, что тебе понравился», — смущенно признался Вася Сэм.
«Еще как понравился!» — с легким сердцем призналась она. «Но я ужасно стеснялась, причем именно из-за внешности, потому что вообще-то такие, как ты, с такими, как я, даже не разговаривают и...»
«Глупости какие!»
— вмешался покойный Лев.
— Что значит «с такими, как я»? И почему не разговаривают? Я, между прочим, в молодости был очень даже ничего. И отлично бы с вами поговорил. Доведись нам встретиться. А может, и не только поговорил бы. Но вас тогда еще на свете не было, юной леди. Сами виноваты.
— Все, — твердо сказал Вася Сэм, протягивая им стаканы. — Будем считать, что совсем разобрались. И хватит трепаться. Теперь только кайперинья. Лаймы, лед, кашаса и ничего лишнего. На этот раз ушла из бара сама, не дожидаясь, пока Вася сам проснется и все исчезнет. Не столько пьяная, сколько безудержно веселая после двух коктейлей, в таком состоянии даже уходить было не жалко. Подумаешь, завтра опять вернусь. Шла по улице по-утреннему бодрая, подпрыгивая от избытка сил. Казалось, вообще больше никогда в жизни не удастся заснуть. Однако отрубилась, едва коснувшись ухом подушки. Даже будильник не поставила. Но вскочила почти вовремя. Кофе успела сварить, а это главное. Чего не успела, так это обдумать произошедшее. Оно и к лучшему. Нечего тут обдумывать. Галлюцинация, видение или просто сон. Какая разница, что это было, если поутру не ходишь, а летаешь от счастья, то и дело забывая приличие ради касаться земли хотя бы носками разноцветных резиновых сапог, извлеченных из кладовой по случаю зарядившего дождя. Если и существуют пилюли, способные помочь от такой беды, мы их принимать не будем. Ни за что. «Нынче же вечером снова туда пойду», — пообещала себе Илона. «И будь что будет». Вышла, едва дождавшись темноты, и была наказана за спешку. Никакого бара на улице Бенедиктину не оказалось. Вернулась домой и даже переоделась в пижаму, решив скоротать вечер в обнимку с сериалом про Эркюля Пуаро. Мало что умиротворяет, как его усы. Но в половине двенадцатого подскочила, как ужаленная, оделась и снова вышла из дома. На этот раз все получилось. Бар на улице Бенедиктину приветливо сиял красным неоном. «Ура!
Ура!»
— сказал красавчик Вася Сэм.
«Ура!»
— эхом откликнулся юный мулат с выкрашенными в зеленый цвет кудрями, то есть, надо понимать, лев.
«Ты спишь в том же часовом поясе», — выпалила Илона. «Или в соседнем. Короче говоря, в 9 вечера этот бар искать бесполезно, я поняла».
«Я вполне могу спать где угодно, да хоть в Сан-Франциско», — ухмыльнулся бармен. «Просто быть при этом совой, перепутавшей день с ночью». «Тоже верно. Но главное, расписание работы несуществующего бара Илона угадала правильно. В 9-10 вечера его не было никогда. Около полуночи, как повезет, в 2 часа ночи, почти гарантированно. Поэтому она заходила к Васе, Сэму и Льву не каждый день. Работу, увы, никто не отменял. Но оставались пятницы и субботы, словно бы специально созданные для пары стаканчиков кайперини и веселой болтовни обо всем на свете с людьми, ближе которых у тебя, как внезапно выяснилось, никого нет. Даром, что один дрыхнет сейчас где-то дома, а второй и вовсе помер 6 лет назад. Впрочем, и среди рабочей недели вполне можно позволить себе разок-другой не выспаться, если наверстать упущенное на следующий день. Или ты спишь, или ты снишься. Хороший выбор. Смешной. В ходе 6-го визита Вася Сэм научил Илону играть в нарды. «Шеш-бэш», — так он говорил. И она повторяла, наслаждаясь веселым, щекотным ощущением во рту. «Шеш-бэш». Хорошая оказалась игра. Увлекательная и при этом неспешная, как прогулка по ночному городу. Непременно увидишь множество интересных вещей, которые не имеют для тебя никакого значения. Тем и хороши. Играла с обоими по очереди. Они были рады. Объясняли, играть со старым другом, да еще и во сне, все равно, что с самим собой. Приятно, но совсем не азартно. Какая разница, кто уберет шашки с доски первым? А тут новый игрок, посторонний бодрствующий человек. Свежая кровь, совсем иная логика, другая разновидность удачи. Сразу хочется победить. За играми, разговорами и коктейлями пришло и как-то незаметно прошло лето. Наступила осень. Илона любила делить отпуск на части и уезжать в сентябре в опустевшую и резко подешевевшую Ниду, или в любимый Краков, или в не менее любимый Берлин. А в феврале, когда зима начинает казаться твоей собственной болезнью, куда-нибудь на пляжный юг, где можно греться на солнце, как ящерица, читать на пляже незамысловатые, ни к чему не обязывающие романы и при случае заводить такие же исключительно для улучшения цвета и без того разрумянившегося лица. Но в этом году ей не хотелось ни в Ниду, ни в Краков, ни в Берлин, ни тем более на пляж. От добра добра не ищут. А добро — это безымянный бар, появляющийся после полуночи на улице Бенедиктину, ослепительно красивый немногословный Вася Сэм с лучшей в мире улыбкой. Его веселый мертвый друг Лев, шеш-бэш и, конечно, кайперинья, когда коктейльный стакан наполовину полон, чего еще можно желать? Так и сказала Вася Сэму. «Не хочу в этом году никакого отпуска». «Глупо будет не сниться тебе целых 2 недели кряду. Разве что...» «Слушай, а где ты живешь? Я могла бы навестить тебя наяву. По-моему, было бы смешно. Привет, дорогой, я твой страшный сон». «Ну чего ты морщишься? Не хочешь? Так и скажи».
«Хочу», — неуверенно ответил он. «Но лучше не надо. Наяву я совсем не такая хорошая компания, как во сне». «Тебе не понравится, Фанни. И ты чего доброго перестанешь мне сниться? Нет уж». «Тогда совсем пропаду».
«Ты уже говорил, что наяву ты совсем не красавчик», — улыбнулась она. «И тебе 63 года. Меня это совершенно не пугает. Ты — это ты».
«Я — это я»,
— эхом повторил Вася Сэм. И, подумав, добавил,
«а все-таки лучше не надо. К тому же я сейчас очень далеко. Например, в Нью-Йорке. Или во Владивостоке. Или, скажем, в Катманду. Сижу на берегу священной реки Багмати, вдыхаю дым от погребальных костров, пытаюсь привыкнуть».
«К чему?»
«К смерти, конечно. Самое время. Просто Сэм скоро умрет», — сказал Лев. «Довольно удобно узнавать такие вещи заранее».
«Не говори ерунду»,
— рявкнул Вася Сэм.
«Ерунда, это твои рассказы про Катманду. Нифига ты не на берегу Багмати»,
— укоризненно заметил Лев.
«И зря. Там действительно круто. Я бы обязательно съездил, если бы заранее знал».
И, обернувшись к Лоне, объяснил.
«Я-то просто на мотоцикле разбился. Всю жизнь о нем мечтал и, наконец, дорвался, практически на старости лет. Впрочем, 2 года ездил нормально, а потом... Случайность на самом деле. Просто не повезло. Сэму повезло больше. Он знает, сколько у него времени. И вполне мог бы съездить в Катманду, например». «Да куда угодно, пока силы есть. А он заперся дома и видеть никого не хочет, кроме нас с тобой. Да и то только во сне».
«Так нечестно», — сказала, наконец, Илона. Ничего другого ей в голову не пришло. Зато потом она заплакала. Очень удачно получилось. Когда плачешь, можно ничего не говорить. Несколько дней ходила пришибленная этой новостью, и улицу Бенедиктину обходила 10-й дорогой, даже днем, когда никакого бара там гарантированно не было. Думала сердито: «Если тебя все равно скоро не станет, тогда и сейчас ничего не надо. А то потом выяснится, что я уже не могу без тебя жить, то есть вообще не могу, как без воздуха. А пока просто очень плохо, можно перетерпеть». Ее решимости не хватило даже на неделю. Когда настал вечер пятницы, выскочила из дома, не дожидаясь полуночи. Нарезала круги по городу, заглянула в один бар, в другой, в третьем даже заказала маргариту, но ушла, не допив. Какой смысл пить что-то, кроме кайперинье сердца, мутно-желтой, как воды священной реки Багмати, пьянящей, как любовь, ледяной, как вечность, которая рано или поздно разлучит нас всех? И какого черта я буду добровольно ей помогать? Сегодня мы еще есть, и весь мир принадлежит нам. Вечность подождет.
«Я боялся, что ты не придешь», — сказал Вася Сэм, — «потому что мы с тобой похожи, Фанни. Я бы и сам на твоем месте больше не пришел, наверное. Нет, на самом деле не знаю, как бы я поступил, но захотел бы больше не приходить, это точно».
«Вот и я захотела», — кивнула она. «И даже не то чтобы не смогла, просто передумала. Поняла, что еще успею поплакать и потасковать. Это нельзя отменить, но можно отложить на потом. Давай, что ли, выпьем?»
«Правильное решение», —
подал голос длинный, как жердь, загорелый блондин, наряженный в карнавальный костюм медведя.
«Ты наш человек, Фанни. Я это с самого начала понял, и поэтому сказал тебе правду про Сэма. Своих обманывать нельзя, даже если это сделает их счастливыми. Такова цена настоящей дружбы».
«Правильно сделал», — сказала она. «Если бы этот бар просто однажды без предупреждения исчез, я бы, наверное, чокнулась, не понимая, что произошло. А теперь, конечно, тоже чокнусь, но просто от горя. Это нормально. Со всеми бывает. Пусть».
У них впереди была еще целая долгая-долгая осень и 2 месяца зимы, дождливый декабрь и морозный январь, а между ними самое лучшее в мире Рождество. С кайперинией, бенгальскими огнями, танцами под Madness и подарками. Когда кому-то приснилось, что он подарил тебе кольцо с сапфиром, а ты, как ни в чем не бывало, носишь потом это кольцо наяву, к психиатру идти явно поздновато. Все к лучшему, к черту его. А в феврале внезапно наступила весна. Морозы ушли и уже больше не возвращались. Горожане ходили в зимних пальто нараспашку, сами себе не веря, не решаясь их снять, даже когда термометры дружно показывали +7 в тени. Сколько они показывали на солнце, Илона даже проверять не хотела. Фантасмагорические какие-нибудь числа. Ну их. Тепло наступило 4 февраля, а 3-го они в последний раз пили кайперинью. Всего по одному стакану. Завтра вторник, рабочий день. Рано вставать. Лев был в армейском маскхалате, в соломенной шляпе канотье и при роскошных усах. Вася Сэм продул Илоне 3 партии в нарды подряд, радовался ее победам как своим и рассуждал, что при всяком приличном баре должен жить толстый нахальный кот. Даже удивительно, что кот ему до сих пор так и не приснился. С людьми почему-то получается проще. Захотел и... вуаля! Все уже тут. «Это был очень хороший последний раз», — думала потом Илона, бесцельно бродя по улице Бенедиктину с 11:30 до 3:30 утра. Каждую ночь, уже не веря, даже не надеясь. Просто из чувства долга, чтобы быть потом совершенно уверенной, что не упустила шанс. «Это был очень хороший последний раз», — говорила она себе, «потому что мы не знали, что он последний». Ну, я точно не знала. Да и мальчики, скорее всего, нет. И все было так обыкновенно, так обыденно. Мы не прощались навсегда, не рыдали, обнимая друг друга, не поставили заключительную точку, и теперь до конца жизни можно думать, еще не конец. Вася все-таки невероятный молодец, хоть и Сэм. Такой отличный последний сон о нас ему приснился. Самая непоследняя в мире последняя ночь. Ювелирная работа. И даже почти не плакала. Просто из уважения к его, ни разу не высказанной, но вполне очевидной последней воле. Хотя жизнь ее закончилась вместе с дружескими посиделками в безымянном баре. Это Илона понимала достаточно ясно. Ничего не осталось, кроме самой Илоны. А этого мало. Ходить на улицу Бенедиктину она перестала уже в начале марта. То есть изредка сворачивала туда, но скорее из сентиментальных соображений, чем из практических. Улыбнуться гладкой стене в том месте, где когда-то была распахнутая настежь дверь, ласково погладить серый камень, сказать ему шепотом: «Дорогой камень, еще недавно я была безумна и счастлива. Вот ровно на этом месте, прикинь, это тебя ни к чему не обязывает, просто знай. Хоть кто-то, кроме меня, должен это знать». В апреле шеф отправился в командировку в Бразилию. Перед отъездом был в столь приподнятом настроении, что пообещал привезти подарок. Чуть на шею ему не бросилось на радостях. Выпросила бутылку кашасы, если можно, с фазенды. Но нет так нет, хоть какую-нибудь. Почти не надеялась ее получить. Шеф был отличный дядька, но рассеянный. Однако не забыл, привез. Обычную, из магазина, но все равно чудо. По дороге домой купила лаймы, достала из холодильника невесть когда и зачем замороженный лед, разрезала лайм на 4 части, помяла его за неимением более подходящих инструментов ручкой молотка, положила лед, налила кашасу, выпила залпом, со стуком поставила стакан на стол. Громко сказала в распахнутое окно: «Я не хочу без тебя жить!» Ответа, разумеется, не последовало. Да она и не ждала. Надела пижаму и легла спать. Илона спала, и ей снилось, что она стоит за барной стойкой и долбит лаймы этим своим дурацким молотком, а ослепительно красивый Вася Сэм и черный, как сажа, эфиоп в детском матросском костюме сидят на табуретах и хохочут, наблюдая за ее усилиями. «Все через жопу, зато от сердца», — проворчала она. «Значит, кайперинья сердца нам гарантировано. Ну что вы расселись, как в гостях? Помогите мне, джентльмены. Где у нас лед?» «Мау!» — басом ответствовал ей огромный полосатый кот с бандитской мордой и аристократическими кисточками на ушах. «Надо же!» — сказал Вася Сэм. «Тебе даже кот приснился. С первого раза. Ты крута, Фанни. Ты невероятно крута!»